Владимир Путин в среду провел в Финляндии, в Хельсинки, переговоры с президентом и премьер-министром этой страны, а также с представителями деловых кругов. Как известно, еще с советских времен Финляндия один из самых надежных и стабильных торговых экономических партнеров России, Москвы, поэтому здесь никакой интриги не ожидалось, а создал ее Владимир Путин на энергетическом фронте, заявив на пресс-конференции о своих опасениях насчет того, что если Украина не расплатится за российский газ, то в конце концов, без газа может остаться уже в конце этого месяца вся Европа. Вот эту ситуацию мы будем обсуждать в прямом эфире программы «Время свободы» с хельсинским независимым политологом и журналистом Николаем Мейнартом. Он по телефону из Хельсинки в прямом эфире программы. Михаил, добрый вечер. Внимательно, Николай, вы внимательно следили за тем, как проходил визит, были на пресс-конференции. Что обратил на себя внимание? Насколько жесткими были переговоры партнеров?
Вы знаете, мне до этого неоднократно приходилось касаться этой темы взаимоотношений, экономических отношений, торговых отношений России и Финляндии. И, в частности, брать интервью у премьер-министра Финляндии Матти Ванханена. Так вот, мне показалось, что его позиция по ряду вопросов сейчас стала более жесткой, чем обычно, хотя, наверное, внешне это ни в чем и не проявляется. В первую очередь, конечно же, это связано с Nord Stream. В свое время Матти Ванханен сказал достаточно однозначно, и это было зафиксировано в целом ряде изданий, что Финляндия готова поддержать проект Nord Stream, но со своей стороны рассчитывает на понимание со стороны России в вопросе о таможенных пошлинах на древесину. Вот у меня сложилось такое впечатление после сегодняшней пресс-конференции, что сейчас обе стороны находятся в состоянии, скажем так, дружелюбного шантажа. Потому что финны, судя по всему, понимают, что Nord Stream – это такой хороший козырь в их руках. И до тех пор, пока они этот козырь на руках держат, а их партнер знает, что они этот козырь держат, они могут попытаться в чем-то отстаивать свои важные для них принципиально важные интересы. Если же они с этого козыря пойдут, если они его используют, то есть если они дадут полное окончательное добро, хотя уже намекали, что они ничего против Nord Stream как такового не имеют, если они дадут сейчас, да, все нормально, все согласовано, все действует, Nord Stream запускается, то они лишатся этого аргумента. И мне кажется, что Финляндия боится, что тогда Россия уже может предпринять любые шаги, которые очень болезненно отразятся на финской экономике. И вот это опасение присутствует, и поэтому так много сейчас финны начинают говорить об экологии. Сегодня же Путин заметил по поводу того, что Ванханен даже лучше его знает ситуацию с конкретными обстоятельствами прохождения Nord Stream, что он пересчитал все мины, их там, по-моему, 31 Ванханен насчитал, может, даже подержал в руках и так далее. Потому что для Ванханена, для Финляндии, это сейчас очень важный аргумент дискуссии.
А скажите, пожалуйста, Николай, какая-то реакция на заявление Путина о злостных украинских потенциальных неплательщиков последовала со стороны партнеров?
Ну, Финляндию это волнует в меньшей степени, потому что она имеет свои поставки и газа, и нефти из России, и от Украины не зависит, и хотя, конечно же, Финляндия, кстати, и Финляндия разработала специальную стратегию взаимоотношений с Россией, рассчитывает на то, что она может быть таким очень важным посредником, даже, может быть, сказать, переводчиком с менталитета на менталитет между Европейским Союзом и Россией, поскольку она хорошо, ну, как считается, Финляндия хорошо знает особенности и торговых дел с Россией, и у нее имеется давний опыт взаимоотношений с Россией, что она может в этом отношении выступать от лица всей Европы, ну, по крайней мере, Европейского Союза. Мне кажется, что здесь все-таки финны, ну, в большей степени держат в поле зрения свои собственные интересы, и поэтому разговоры, те вопросы, которые были заданы сегодня относительно Украины, мне кажется, это было больше для русских средств массовой, российских средств массовой информации. Это такой, ну, традиционный, заранее продуманный вариант, когда премьер-министру или президенту надо озвучить соответствующую тему, а журналисты ему заранее, судя, я не хочу сказать, что я в этом уверен, но косвенно как-то где-то подыгрывают. Поэтому конкретно вот эта вот как таковая эта угроза на финнов она особого впечатления не произвела. Они в гораздо большей степени сейчас озабочены своими проблемами, потому что то, что связано с древесиной, это подрывает целую отрасль в Финляндии, очень важную для нее.
И вот поэтому, Николай, вот, вот еще такой вопрос. Ожидалось, что приезд российского премьер-министра будет сопровождаться рядом целых публичных демонстраций, в том числе и некими акциями, связанными с требованием защитить права человека в России. Прошли такие акции в Хельсинки сегодня?
Да, конечно, конечно, разумеется. Я думаю, что это уже подобного рода акции, они просто заранее планируются, они становятся традиционны. Они в данном случае были по-фински умеренными и проходили, ну, скажем так, по трем, что ли, направлениям. Естественно, это и в отношении борьбы за права человека, за демократию в России, то, что традиционно связано обычно с выступлениями правозащитников за рубежом. Но плюс было еще две группы, и некоторые из них были более заметны, некоторые менее заметны. Одна из которых, ну, это старая уже больная проблема, была обращена даже, может быть, не столько к одному премьер-министру России, сколько к обоим главам правительства. Это касалось возвращения Карелии. Но такой вопрос вялотекущий. Он был, он есть, он будет. И, собственно говоря, уже и с той, и с другой стороны привыкли к тому, что подобные рода акции имеют место. Плюс появилась новая причина, новый повод. Это вот недавнее событие, связанное с так называемым похищением ребенка, который в котором принимал участие финский дипломат Антона Саланена. И вот здесь целая довольно активная и большая группа сторонников возвращения этого ребенка обратно
выступила с демонстрацией, насколько я понимаю. И чтобы закончить эту часть беседы, Николай, еще один вопрос. Вы упомянули о том, что создалось у вас впечатление, не только у вас, что журналисты из кремлевского пула задают те вопросы, которые хочет или хотел бы услышать российский премьер-министр. С западными представителями западных средств массовой информации обычно все происходит не так. Звучал ли, может быть, после встречи премьер-министров или премьер-министра президента вопрос о российской журналистке Елене Могливанной, которая попросила о политическом убежище в Финляндии несколько дней назад?
Ну, чтобы правильно разобраться в повестке дня, даже хотя бы той же самой пресс-конференции, надо учитывать то, что приезд Путина задержался на один час, его самолет опоздал, и поэтому вся программа оказалась такой более сжатой. И количество вопросов было ограничено. На ходе пресс-конференции смогли только прозвучать по два вопроса с каждой стороны, ну, так положено по протоколу. И поэтому вопросы, конечно, финской стороны, с моей точки зрения, были острее, чем вопросы российских журналистов, но успели спросить только вот про Антона, про мальчика. Я думаю, что если бы было бы еще два или три вопроса, то, несомненно, тема журналистки, конечно, бы так или иначе прозвучала бы. Но просто здесь, мне кажется, просто-напросто не хватило времени, хотя подспудно она где-то подразумевается. Хотя, мне кажется, что ни один из премьер-министров не был особенно сейчас заинтересован в том, чтобы эту тему развивать, потому что хватает и тех проблем, о которых мы уже упомянули.
Спасибо. Николай Мейнард, независимый политолог и журналист из Хельсинки, рассказал нам о некоторых итогах визита Владимира Путина, премьер-министра России, в Финляндию. А я продолжу итоговый выпуск программы.